Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Действовал вне рамок дозволенного. Бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. И в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщил об этом официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе развития уголовно-исполнительной системы между территориальными управлениями Федеральной службы исполнения наказаний и управлением строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний. При этом строительная организация заведомо не обладала необходимыми для этого производственными и кадровыми ресурсами. То есть, грубо говоря, вслепую просто раз взяли и решили подрядчикам отдать контракт.
Обычно, когда такие ситуации происходят, я имею в виду, что когда такие ситуации происходят, обычно как раз наоборот. Они как раз просмотрены, да. Продуманы, пропланированы, да. Намного заранее. И как раз вдвойне возникают вопросы относительно того, что в ситуации задействован человек, ну, мягко говоря, высокопоставленный.
Ну вот и по словам Петренко, по вине Максименко, строительной организации был причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей. Это были дополнительные затраты на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов. И вот как ситуацию, которая складывается вокруг федеральной, складывалась вокруг Федеральной службы исполнения наказаний, прокомментировал писатель-публицист Дмитрий Лекух.
На самом деле, то, что все очень неблагополучно, у нас сигналы шли достаточно давно, но любая служба исполнения наказаний в любой стране мира, на самом деле, достаточно такая неприятная зона для следствия, юридических органов, вплоть до того, что мы все голливудские фильмы смотрим и понимаем, что это такая достаточно общая болезнь. Ну, а то, что у нас с этим было не все благополучно, но недавние уголовные дела об этом свидетельствуют. Будем надеяться, что в данной ситуации Следственный комитет и суд разберутся, что там и как.
Вот вроде и можно во всем абсолютно согласиться с Дмитрием Лекухом, не к чему придраться, но другое дело, что все-таки здесь это речь по большей части, ну о чем идет? О коррупционной деятельности.
О коррупционной деятельности, здесь вот это
основное, а уж должность у человека может быть совершенно всякой разной. Если есть где-то вот эта ситуация с госконтрактами, с деньгами, которые проходят через ведомство, причем с деньгами не маленькими, будет этот соблазн каким-то образом от этих денег какой-то кусочек, а то и большой кусочек отщипнуть. Это ни в коей мере не оправдание, не понимаем. Просто там прозвучало так, что, мол, ну, мы видим прекрасно, что ФСИН это служба
не
такая достаточно сложная.
Практически чуть ли не в каждой
стране.
Да
я абсолютно убежден, что коррупция есть в каждой стране, но с этим нужно смириться. Практически в каждой. Вопрос как раз в ее уровне и в умении властей эту коррупцию пресекать. Пусть даже задним числом, задним числом имеется в виду, когда уже, увы, этот момент состоялся. Здесь мы видим 4 года Максименко проработал с 16 по 20 год. И опять же, это можно достаточно дежурную фразу упомянуть о том, что эта ситуация, это показатель, что нет никаких гарантий ни у кого, вне зависимости от того, какую бы должность ни занимал, что удастся уйти с таким преступлением. Любое
очень хорошее замечание.
Где бы оно ни происходило, на какую бы должность, оно будет раскрыто, и вот эта ситуация только туда вот дополнительное, как сказать, спокойствие, что ли, добавляет человеку, который следит, который хочет понимать, что в его стране, в нашей стране будут происходить дела по закону.
Я как раз-таки хотел сказать, что вот именно как раз безнаказанность, да, как правило, не знаю, не то чтобы способствует, да, а некоторых провоцирует на то, чтобы почесать руки, там, не знаю, залезть в какой-нибудь чужой карман.
У меня
карман.
Должность маленькая, глядишь и не заметят.
Глядишь и не заметят. И вот действительно, теперь кем бы ты ни был, когда бы ты ни работал, если ты где-то, ну, скажем так, нашалил, то наказание понесешь.
Ну и в завершение я бы еще, конечно, добавил, опять же, возвращаясь к тем словам, что служба в СИН это весьма, ну, такая тяжелая для восприятия, для понимания того, что как и есть история. Здесь нужно понимать, что действия такого человека, такого чиновника, они бросают тень на всех остальных. На всех остальных чиновников, на всех остальных сотрудников. И учитывая, что не, как бы, не такая уж прям ясная и светлая, мягко говоря, ситуация вокруг СИН складывается в последние годы, об этом Дмитрий Лекух как раз рассказал, упоминая тех некоторых моментов, которые происходили вот практически совсем еще недавно, связанные с СИН. Вот эта вещь только дополнительно накидывает сомнений, противоречий, дополнительного внимания у компетентных органов, которые, вернемся еще раз к этому, не оставят ни одно преступление безнаказанным.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Давай продолжим. Терпение конкаре у Евросоюза лопнуло. Здесь прям хочется добавить в очередной раз. Европарламент призывает страны ЕС ввести жесткие санкции против Турции, добавляя при этом, что отношения на историческом минимуме. Последней каплей стало проведение Анкары в Средиземном море. Поведение, не проведение. Проведение там разыскных, скажем так, энергетических мероприятий. Да. Об этом сейчас побеседуем поподробнее. Ну и в частности, решение Турции открыть бывший курортный район Фамагуст и Варошу – это Северный Кипр.
И по мнению большинства депутатов Европарламента, позиция Анкары в этом случае подрывает перспективы решения кипрской проблемы, которая длится уже долгие годы. За резолюцию о санкциях против Турции проголосовал 631 депутат, против всего 3. То есть практически
прям интересно,
все.
Кто были эти три? Наверняка это прям поищу сейчас.
Парламентарии призывают Турцию передать Варошу ее законным жителям под временное управление ООН, другими словами, действовать в рамках резолюции от 1984 года Совбеза Организации Объединенных Наций. И вообще, считают в Брюсселе, надо Анкаре прекратить предпринимать какие-либо действия, которые могут изменить демографический баланс на острове, в частности, путем незаконного расселения.
Я буквально пару слов добавил, что там не так, что прям все за и только три против, еще почти 60 человек воздержались. То есть это такая ситуация, против которой, ну вот считай, практически одна десятая, одна одиннадцатая депутатов предпочли не участвовать в обсуждении. Момент все еще сложный, момент все еще спорный. Мы можем помнить прекрасно, как еще несколько недель назад ситуацию в Евросоюзе. Как раз Кипр, ну как это сказать, немножечко использовал в своих целях, и избегая голосования по санкциям против Беларуси.
То есть, в принципе, ситуация складывается таким образом, что, в принципе, не все согласны за
то,
чтобы
согласны.
Вводить...
Кто-то готов этим поторговаться, я уверен в этом. Но,
да,
тем не менее,
как обычно.
Вот насколько это правдивое предположение или как все обстоит на самом деле, нам расскажет доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Николай Борисович, как вы думаете, что припомнили евродепутаты Евросоюза, когда голосовали за или против резолюции? Вот теперь выясняется, что были еще и воздержавшиеся, которые как...
Вот 59 человек, я смотрю. Да. 61 за, 3 против, 59 воздержались.
Ну, коллеги, я вам хочу сказать, что резолюция принята подавляющим большинством. Там сейчас всего по Лиссабонскому договору 750 депутатов в Европарламенте. Ну, сейчас немножко меньше в свете того, что Великобритания вышла и по порядка 60 депутатских мест сейчас отсутствует. Так что, по большому счету, подавляющим большинством была принята резолюция. Пусть там какие-то депутаты воздержались, какие-то высказались против, но... 631, это говорит о том, что в Европарламенте среди политических партий, среди представителей национальных государств существует единая позиция в отношении Турции. И у евродепутатов, ну, на мой взгляд, такая серьезная политическая решимость довести дело до конца. Да, понятно, что за этой резолюцией, наверное, стоит позиция Кипра. И в том числе вы правильно сказали, что когда месяц назад кипры по сути заблокировали такую санкционную резолюцию в отношении Белоруссии, они как раз говорили о том, что их не устраивает позиция, такая мягкотелая позиция Брюсселя в отношении Турции по политике. И сказали, что хотели бы коллеги более ответственно подходить к турецкому вопросу. отношения с Корой. Ну, мы видим, что в этот раз евродепутаты продемонстрировали принципиальный подход, проголосовали коллегиально, выразили свое мнение. Теперь так называемая эстафета, условно-санкционная, находится в руках министров, потому что мы знаем, что 10-11 декабря состоится Совет ЕС, на котором как раз будут обсуждаться уже конкретные санкции в отношении Анкары. Европарламент по Лиссабонскому договору не может сам вводить никакие экономические, политические, гуманитарные санкции, всего лишь рекомендовать, что он и сделал. Правда, нужно сказать, что буквально незадолго до этого евродепутаты приняли схожую резолюцию в отношении Беларуси, ее руководства. То есть здесь, видите, такой произошел обмен. Говорит, с одной стороны, киприоты обязательно поддержать санкционный механизм против Беларуси, ее руководства, высшего руководства. Ну и, с другой стороны, киприоты заручились поддержкой еврочиновников в вопросе уже консолидации.
Вообще очень интересная ситуация складывается. Если я правильно понимаю, Турцию не то чтобы переиграли, не то чтобы переторговали, но каким-то образом эта вот ситуация была обернута против Турции. Другое дело, вот как ты считаешь, Олег, Турция что-то из этого прям серьезно может потерять или снова каким-то образом продемонстрирует свою исключительность, обстоятельность, обязательность?
Ну, на первый взгляд складывается такое ощущение, что Анкара может опять агрессивно начать как-то высказываться.
Еще более агрессивно.
Да, еще более агрессивно, потому что буквально на днях с одним из экспертов, когда мы говорили, что против Турции есть только одно действие, это война, но вряд ли кто-то сейчас на это способен. Я хочу еще напомнить, что Брюсселю не нравится, как ведет себя Анкара и в других ситуациях, например, с Ливией, Сирией, а также неприемлемые евродепутаты считают прямую поддержку Азербайджана в конфликте из-за Нагорного Карабаха.
Причем как раз это вот та самая ситуация, те самые даже ситуации, уже можно говорить в множественном числе, где Турция чувствует себя на каких-то особенных правах. И таким образом, ну вот я не думаю, что какому-нибудь другому государству столько шагов, столько моментов, против которых выступает Европарламент, принципиальный таким большинством. Николай Топорнин абсолютно здесь прав. Видимо, эти 59 воздержавшихся, возможно, это и есть те самые британские депутаты, которые так или иначе не поучаствовали. Но 10 из 11, да, это однозначный взгляд. И вряд ли кому-то будет вот такое, ну как сказать, доверие, что ли, такое всепрощение, что ли, вот эта ситуация, когда можно прикрыть глаза, грубо говоря, да?
Да. Ну, а пока, в общем, евродепутаты говорят, что чем дальше, тем все больше ощущение того, что Турция дистанцируется от европейских ценностей и стандартов. Это их такое высказывание евродепутатов.
Николай, это парень с нами на связи. Николай Борисович, вот этот момент прояснить. Турция вот этим долго сможет еще лавировать, избегать каких-то последствий за, ну, шаги, которые многим не нравятся, но на которые вот так глаз немножечко так прикрывали.
Вы знаете, мне кажется, что вот иссяк этот некий такой дружелюбный потенциал со стороны Брюсселя. И это, наверное, вызвано не только вот позицией, как я уже говорил, киприотов по этим вопросам, связанным с Северной Республикой, Турецкой Северной Республикой, Кипра, но и вот с той риторикой, которую стал воспроизводить Эрдоган, в отношении мусульман, в отношении исламизма, его отношения в христианском мире. Я говорю о известном теракте во Франции и последовавшей за ним вот этой риторикой Эрдогана. Помните, он стал обвинять во всех смертных грехах президента Макрона, он стал призывать мусульманский мир тому, чтобы бойкотировать французские товары, да, бойкотировать посольства, различные консульства, представительства французских компаний. И Эрдоган здесь, знаете, не просто там как бы смотрел с высока, он, мне кажется, даже изнутри руководил вот этими акциями протеста. Конечно, ну вы представляете, да, что если страна, а мы напомним, что все-таки Турция является кандидатом, пока еще официально, все-таки на бумаге, кандидатом на вступление в Европейский Союз, и эта страна себя так ведет в отношении лидеров Европейского Союза, да, Макрон один из лидеров, безусловно, политические лидеры ЕС. Но о каком сотрудничестве, о каком взаимодействии можно говорить? И о какой такой миролюбивой политике Брюсселя в отношении Анкары тоже можно говорить? Очевидно совершенно, что вот на готовящемся саммите, я думаю, как раз это все выпустится наружу. Да, наверное, европейские лидеры попытаются быть сдержанными, потому что сейчас их заставляет, наверное, об этом думать и экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Вы видите, что локдауны введены в Германии, во Франции, в Великобритании, в Испании, в Италии, в Бельгии, во многих других городах. Ну, то есть, по сути, сейчас экономика Евросоюза находится в очень серьезном кризисе. И вот на этом фоне осложнять экономические отношения с Турцией, а Турция все-таки это серьезный экономический партнер, по-моему, это 7-й по объему средств, это миллиарды долларов, да, это рабочие места соответствующие. Вот, конечно, наверное, вот время сейчас не очень удачное для того, чтобы вводить такие широкомасштабные экономические санкции. Но мне кажется, что какие-то санкционные меры все равно последуют.
Николай Борисович, спасибо вам огромное за обстоятельную беседу, пусть и краткую, но тем не менее в отношении Турции многое действительно... Но я не буду говорить, что прям уже сжимаются вот эти щипцы на шее, да, такие вот, почему-то у меня такая ассоциация вспомнилась. Но тем не менее, наверняка на будущее придется вести свою политику более обстоятельно, более с оглядкой на другие страны Европы. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации в эфире «Радио Спутник». Ширится география исследований. Британская AstraZeneca, та самая фармкомпания, про акции, которые мы беседовали буквально недавно, совместно с Оксфордским университетом, разрабатывающая вакцину против коронавируса, может провести еще один этап испытаний в разных странах для подтверждения эффективности. Это лицо спасает глава компании Паскаль Сорио.
Ну и делается это ради доказательств лучшей эффективности, которое было заявлено ранее. Однако дополнительное международное исследование может быть менее масштабным, зато более быстрым, так как эффективность, по мнению компании AstraZeneca, достаточно высокая. И, естественно, для того, чтобы исследовать, скажем так, в более широкой географии вакцину этой компании, то нужно меньше пациентов. А вот реакция разработчиков российской вакцины против коронавируса «Спутник Ви» на сообщение о том, что ширится география исследований AstraZeneca, они предложили комбинировать вот вакцину компании AstraZeneca с их вакциной для того, чтобы с вакциной британско-шведской фармацевтической компании, для того, чтобы эффективность как раз-таки была лучше. Там сообщается о том, что сейчас это 62% доказано.
Это чьи? Я запутался.
62% у AstraZeneca.
Оксфордская,
да.
Понятно.
А у Sputnik V, буквально по последним данным, которые я видел сегодня, это 95% эффективности.
И зачем?
Ну, для того, чтобы объединить, не знаю, там, усилия для выработки...
Нет, безусловно,
для
от
выработки...
международного сотрудничества все только выиграют. Другое дело, ну, зачем ввязываться... Я, вот честно, вот искренне задаю вопрос, зачем ввязываться в историю с AstraZeneca, учитывая, что вот эта манипуляция данными привела к тому, что, ну, и подорван авторитет тех людей, которые разрабатывают вакцины. В первую очередь мы говорим про эту, про Оксфордскую, про там британо-шведская, какую-то там еще там...
Британо-шведская.
Ну, британо-шведская, собственно, все. Учитывая, что у самого спутника Ви, ну, как бы показатели, ну, объективно повыше. Даже выше того показателя, который, ну, как сказать, AstraZeneca ставила как максимально высокий, там, который был на группе исследователей и на группе, которая исследовала более молодых людей.
Есть еще одна такая интересная информация. Первый отечественный экспресс-тест для быстрого выявления антигена коронавируса после вне человека разработан специалистами компании «Тестген» из Ульяновского наноцентра, который входит в инвестиционную сеть фонда инфраструктурных образовательных программ группы «Роснано». Короче говоря, разработанный тест за 15 минут определяет наличие коронавируса сразу после его попадания в организм человека. То есть еще до клинических проявлений вот этого вируса самого COVID-19. Его можно использовать в местах большого скопления людей, в том числе в аэропортах, на вокзалах и в больницах. Это говорит о том, что если, допустим, человек куда-то отправляется или, наоборот, прилетает из какой-то другой страны, для того, чтобы не устраивать, не знаю, там, карантин на 14 дней, чтобы человек мог себя как-то совершенно спокойнее чувствовать, если он действительно не болен. Вот за эти 15 минут этот тест пройти, и все, дальше, ради бога, если ты хотел погулять.
Это как гулять. Раз к разговору о том, что периодически слышны такие тезисы, мол, в ближайшем будущем, в обозримом будущем авиакомпании будут принимать к себе на борт только людей со справкой. Если вот этот скоростной тест прям действительно окажется эффективным и выгодным денежным плане, денежный момент никуда не девается, то вот эта инициатива будет уже выглядеть, авиакомпания будет уже выглядеть не такой прям вот футуристичный, не такой какой-то даже апокалиптичный, учитывая, что со справкой только в самолет. Но есть еще, кстати, моменты, которые коронавирус затрагивает, как это сказать, и которые могут показаться достаточно неожиданными. Потому что в Литве инфицированных коронавирусом норок выявили. Снова мы говорим про пушных, извините, зверей. Произошло это на звероведческой форме в Йоновском районе страны и предупреждает Государственная продовольственная и ветеринарная служба.
А выявили это после внезапной гибели 169 зверьков. Стали исследовать, и опасения подтвердились. Животные были действительно инфицированы COVID-19. И сообщается это на сайте ведомства. По словам директора ветслужбы, получена информация, что еще у одного из сотрудников фермы был выявлен этот вирус. И все, кто тогда с ним находился в контакте, сейчас на самоизоляции.
Это действительно очень сложный момент, очень такой непонятный, почему именно к норкам такое дополнительное внимание, причем дополнительное внимание у коронавируса. Потому что относительно недавно, прям вот практически несколько дней назад, была информация издания очень пугающая, когда несколько тысяч норок будут вот все, как это сказать, приговорили фактически. На 207 фермах Дании выявили случаи заболевания и решили всех животных истребить в стране. Очень, ну как это сказать, я даже не знаю, можно ли называть это решение этичным или неэтичным, если речь идет о тех условиях, в которых мир находится, и пандемия коронавируса...
Сложно как-либо комментировать вот действительно эту ситуацию. Слава богу, что когда поняли, что в чем-то была сделана ошибка, они вовремя остановились. Еще, кстати, не слава богу, все с норками в Польше. Там, да, ученые обнаружили 8 случаев заболевания коронавируса среди этих зверьков на одной из ферм на севере страны. Это первый случай подтвержденной инфекции у сельскохозяйственных животных именно о Польше идет речь. И помню...
Ну, по Дании вот уже есть информация, уже, да, что порядка 300 ферм уничтожили всех норок. Правда, их там всего более чем 1100. Животные на 25 фермах находятся под подозрением. В общем, если я правильно понимаю, опять же, сейчас, ну, пока то ли временят, то ли пока отложили, то ли план еще не подошел по дальнейшему усыплению животных. Но, тем не менее, вот на этот момент прям обращается внимание. Причем, если посмотришь, страны Польша, Литва, Швеция, это все вот этот северо-запад, грубо говоря, Европы. То есть вокруг Балтийского моря, возможно, вот это как раз географию исследований и специалистам, которые изучают распространение коронавируса, причем у животных, каким-то образом это может помочь. Да, Швецию я зря сказал, спасибо большое за подсказку. Дания, Литва, Польша, спасибо большое. Это, возможно, каким-то образом поможет в дальнейшем справиться с распространением заболевания. Ну и в завершение, наверное, в Аргентину стоит обратиться, где значимые события происходят, значимые это прощание с великолепным футболистом в прошлом Диего Марадоной. И, увы, как очень многие массовые события, не обходится все без столкновений людей с полицией. Вот включение звуковое практически с места откуда...
Да, там у президентского дворца, где прощаются с Марадоной, церемония прощания с легендарным аргентинским футболистом, произошли столкновения фанатов с полицией. Отмечается, что некоторые поклонники пытались прорваться через кордоны, чтобы не стоять в многокилометровой очереди. И когда полицейские стали пресекать эти действия, некоторые болельщики пустили в ход кулаки, несколько человек получили травмы.
Здесь можно, знаешь, о чем тоже сказать, что вот с одной стороны, действительно, люди находятся на взводе просто от самого коронавируса, от того, что пандемия, от того, что очень многое происходит, ну, как сказать, по-другому, очень много от многих вещей приходится отказываться.
Нервы у всех напряжены, хочу сказать.
Именно. И здесь могло стрельнуть практически все, что угодно. Но с другой стороны, все-таки это Марадона. Это не человек для Аргентины, это полубог, если не бог. И тут этот вот шажочек, который мог от спокойного поведения до какого-то вот этого уже бунтующего, но вот он еще короче, он еще быстрее. Ставят, ограничивают доступ, ограничивают, как сказать, доступ людей к, допуск людей к прощанию. Соответственно, возникает сразу это непонимание, вот эта злость и агрессия, которая выплескивается на противостояние с полицией. Сразу хочется тут успокоить, что принято решение властями Аргентины продлить эту церемонию прощания, но уже после того, как эти столкновения произошли. Я могу только одно сказать, это Аргентина, где на Марадону посмотреть можно было практически, ну, каждый тур, когда играла его команда, в том числе Бока Хуниорс, когда его приветствовали там чуть не всем стадионом. Вот я еще раз просто вспомню, как мне удалось на этой единственной ноябрьской игре 90-м году попасть на Марадону. Это действительно что-то вот невообразимое, когда ты смотришь на... Смотрел, увы, уже нужно в прошедшем возрасте, в прошедшем времени говорить, на игру этого человека. Это человек, который своей игрой вот дарил и аргентинцам, да и людям вот за, как это сказать, за пределами этой страны какое-то счастье, какую-то надежду на то, что все будет хорошо. И вот как раз, может быть, и этого сейчас не хватает всем странам. Вот что-нибудь такого, чтобы зарядило позитивом в разгар пандемии коронавируса. Неважно, где это будет. Культура, спорт, футбол, музыка.
Да. Наверняка что-то мне подсказывает, что в следующем году как раз-таки такие моменты периодически будут возникать в той или другой стране, чтобы действительно подзарядиться.
Угу. Да, поэтому, да, вот такой момент, увы, который хочется верить, что разберутся ситуации, есть уже и, увы, некрасивые ситуации. Вот, например, один из людей, которые прощались с Марадоной, фотографировался, ну и показывал еще и большой палец вверх. Не очень красивая ситуация, но, увы, без этого никуда, и такое тоже происходит. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, спасибо.
Взаимно.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».